Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азатык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать последние процессы во внешней политике Кыргызстана. И гости сегодняшней нашей программы — Широдил Бактыгулов, руководитель автономного проекта «Центральноазиатское сотрудничество», и Денис Бердаков, политолог. А передачу из бишкекской студии «Азатыка» веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос я задам вам, господин Бактыгулов. Действительно ли во внешней политике Кыргызстана что-то меняется? Потому что в СМИ появляются разные публикации, высказываются разные мнения, что отношения с Россией испорчены, отношения с Турцией испорчены. Чего уж там говорить о США. Действительно ли какие-то вот такие вот процессы сейчас происходят с Кыргызстаном?
На самом деле нет. Это только внешний флёр, который говорит о том, что происходят какие-то изменения во внешней политике, причем негативного уровня. На самом деле ничего подобного не происходит. Напомним, что Кыргызская республика является суверенным государством, а не субъектом Российской Федерации, провинции Турции, Китая или другой какой-либо страны. И, соответственно, да, будучи руководителем страны из Бишкека, намного лучше видны те процессы, которые происходят в Кыргызстане, а не находясь, например, в кабинетах в Москве, в Вашингтоне, либо в Анкаре. Вот. И, соответственно, да, мы когда смотрим, мы прекрасно видим, что и наши стратегические партнеры, как Российская Федерация, как Турция, как США и так далее, другие страны, в принципе, в последнее время придерживаются прагматичной политики, политики прагматизма, которая, в принципе, означает максимальный учет интересов собственных стран. И в этой связи та политика, которая проводится Кыргызстаном, она достаточно взвешенная, нейтральная, но те посылы, которые идут из Кремля, из Анкары, из США, они говорят о том, что, ну, видите, вот средств не хватает, да, чтобы Кыргызстан слепо следовал фарватере той политики, которая выгодна одному какому-либо государству. Вот. И, соответственно, остается только через средства массовой информации оказывать морально-психологическое давление на политическую элиту страны.
Что, спасибо вам. Кстати, нашим радиослушателям я напомню, что Денис Бердаков выходит на связь с нашей студией по телефону. Денис, вот действительно ли это какой-то дым без огня, скажем, вот эти вот дискуссии по поводу изменения во внешней политике?
Скажем так, последние несколько месяцев Бишкек, Алмазбек Атамбаев очень активно проводит внешнеполитические интервенции, ну, словесные, конечно, в основном. И может сложиться мнение, что Кыргызстан разругался и с Россией, и с США, и с Турцией. Но, как уже верно подметили, это скорее более, скажем, независимая многовекторная политика, которая сейчас проводится. Она очень сложная, ее очень сложно проводить. Так или иначе, конечно, есть огромное количество интересов у всех стран, и даже не только вышеперечисленных, но еще и Китай, и Иран сейчас активно, и Казахстан. В силу того, что кризис и денег у всех мало, а экономическая ситуация в Кыргызстане очень сложная, поэтому внешняя политика Кыргызстана сейчас будет принимать такую вот лодку на океанском шторме.
Все-таки сейчас мы переходим действительно многовекторной политике, да, или все-таки какой-то вот перекос есть?
Вы знаете, есть старое такое заблуждение, все считают, что многовекторная политика – это вот нечто сверхъестественное. На самом деле это всего лишь один из инструментов внешнеполитической деятельности. Вот это первый факт. Второй факт – мы сейчас становимся свидетелями того, что отношения, например, между США и Российской Федерацией и союзниками США в Западной Европе, ну, испорчены окончательно, да, имеется в виду режим санкций. Здесь мы напомним, вспомним слова, например, Хиллари Клинтон, в бытность ее государственным секретарем США, она заявила о том, что мы сейчас изучаем процессы интеграции на постсоветском пространстве, и, в принципе, она видела о том, что идет ресоветизация под флагом России и так далее. И было заявлено о том, что, кстати, в интервью газете «Гардиан», да, это было в декабре 2009 года, и было заявлено о том, что мы сейчас изучаем, это я цитирую, мы сейчас изучаем возможности для приостановления или замедления тех процессов, которые сейчас идут. А речь шла о том, как раз-таки, о таможенном союзе и о ЕАЭС, Евразийском экономическом союзе. И вот та риторика, которая была задана в 2009 году, она прослеживается и по сегодняшний день. Напомним, что тоже один из высокопоставленных чиновников Госдепа США в 2015 году заявил о том, что мы прекрасно понимаем, что режим санкций, введенный против Российской Федерации, бьет и по ее союзникам, но с этим мы ничего не можем поделать. И, соответственно, те сложности, которые есть, и то противостояние, которое идет между, ну, в данном случае, между Россией и США, сказывается и на нас. Так как каждый хочет заручиться и поддержкой. Да? Я напомню, что у Кыргызстана установлены дипломатические отношения порядка 70 странами мира. И где-то порядка более 160 стран признали суверенитет Кыргызстана. Да? То есть это достаточно... скажем так, мы имеем самостоятельный голос в Организации Объединенных Наций и так далее. Соответственно, каждый голос, несмотря от того, это большая или маленькая страна, в ООН, каждая страна имеет один голос. Пусть это будет миллиардный Китай или, скажем так, 7-миллионный Кыргызстан. И у них один голос, и у нас один голос на Генассамблее. Поэтому, да, война, борьба идет не только за голоса Кыргызстана, кыргызстанцев, но... противостояние идет по всей линии. И, соответственно, ну, даже те заявления, которые были озвучены президентом страны и министром иностранных дел Кыргызской республики, это реакция на те процессы, которые происходят. Это реагирование на то, как меняется общественное мнение и в США, и в России, и в Казахстане, и в Китае. Ну, в отношении Китая здесь, конечно, ситуация несколько особая, да, там такого явного противостояния нет. Наоборот, на прошлой неделе министр иностранных дел Китайской Народной Республики заявил о том, что Китай готов поддерживать суверенитет и независимость стран Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана. Это было заявлено здесь, в Бишкеке.
Господин Бердаков.
Да-да.
Наш второй участник дискуссии упомянул Китай, да, но в принципе с Китаем отношения они были всегда теплыми, да?
Да,
вот
всегда.
Вы до этого, отвечая на предыдущий вопрос, упомянули об Иране. Действительно ли вот как-то сейчас активизируется, выходит на другой уровень отношения с исламским государством Иран?
А скажем так, после того, как с Ирана сняли санкции, он получил доступ к ряду своих финансовых активов. И в целом, учитывая обстановку, которая происходит рядом с Ираном, это и война в Сирии, это и довольно сложные отношения с Турцией, Иран активизировал свою, ну, внешнюю такую геополитическую активность. Если, скажем, раньше мы в Кыргызстане не слышали о каких-либо проиранских заявлениях, проиранском, не знаю, лобби, то сейчас оно активно появляется, заходит иранское информационное агентство ФАС, в Кыргызстан зашло. Появляются академические обмены. С экономикой пока хуже, потому что, скажем так, устремление есть, но экономически не получается наладить серьезное пока взаимодействие. В отличие, скажем, между, ну, если сравнить Казахстан и Иран, там да, там уже обмены и злаковыми культурами, и мясо, то есть там контракты на миллионы долларов уже заработали. У нас пока сложнее, но в ближайший год-два, думаю, заработать, не в таком, конечно, объеме, но, в принципе, Иран вышел на такую, скажем, не на глобальную игру в Центральной Азии, но на региональную точно.
Но здесь надо все-таки учитывать, что вот, действительно коллега подчеркнул важность санкций. Но здесь есть нюанс. В отношении Ирана действовали санкции ООН. И, в принципе, все члены стран ООН придерживались санкций, в общем-то, и не стремились устанавливать более теплые дружественные отношения или какие-либо отношения сотрудничества с Ираном. Да, это могли позволить только крупные страны, как, например, Россия, Китай, будучи членами Совета Безопасности ООН. А вот санкции в отношении России все-таки введены странами США и ряд стран Западной Европы. И все, да. Вот. И, соответственно, да, снятие санкций ООН, вернее, ослабление ряда санкций ООН, там не все санкции сняты. Она привела к тому, что Иран открыл двери к сотрудничеству, и, в принципе, все готовы с ним работать. И вот сейчас рассматривается вопрос участия Ирана в Шанхайской организации сотрудничества. И, возможно, на саммите глав государств ШОС, который состоится летом этого года в Ташкенте, возможно, этому процессу будет дан старт. Вот. И это будет означать как раз-таки включение Ирана уже в более тесную кооперацию уже со странами Центральной Азии. В первую очередь через вот этот китайский проект, китайскую инициативу, экономический пояс «Шелкопути». Да? То есть один путь, одна экономика.
Кстати, о саммите ШОС президент в одном из своих заявлений сказал, что вопрос еще не решен, поедет он туда или нет. Вот как вообще вот такое отношение к саммиту может отразиться на отношениях не только с Узбекистаном, да, который принимает этот саммит, но и вообще с другими странами организации?
Ну, здесь должны быть весомые причины для того, чтобы не участвовать, да? Например, угроза личной безопасности и так далее. Саммит – это наивысшая форма встреч, которые существуют в международной практике, на ней участвуют только главы государств. Никакой его вице-президент, премьер-министр не может быть там. То есть речь идет о первых лицах государства, о первых лицах стран, участниц ШОС. И здесь все-таки надо более серьезно, более взвешенно относиться к вопросу участия в саммите. Ведь, например, если мы возьмем председателя Китая Си Цзиньпиня и тех председателей Китая, которые были до Си Цзиньпиня, они, не стесняясь, приезжали в маленький Кыргызстан, да? Вот, то есть там, помните, у нас было вот одно время 5 миллионов населения, недавно стало 6 миллионов, и, соответственно, они приезжали. Вот, и Ислам Абдуганиевич Каримов, президент Узбекистана, также посещал Кыргызстан и с государственными визитами участвовал в саммитах ШОС в прошлом, позапрошлом, в прошлых саммитах ШОС, которые проходили в Кыргызстане, несмотря на то, что между Кыргызстаном и Узбекистаном существуют достаточно, скажем так, сложные отношения. Но это не означает, что если есть какие-то сложные отношения между некоторыми людьми, нельзя переносить, проецировать все это на целую страну. Да? Вот. И, соответственно, здесь уже надо чувствовать не как я человек с именем, отчеством, фамилией, а здесь все-таки надо смотреть, что как кыргызстанец, как представитель страны, как представитель государства. И с этой точки зрения надо быть государственником. И мне кажется, надо принимать участие в таких мероприятиях, тем более это дает возможность на площадках ШОС обсуждать вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. Если не получается у нас напрямую общаться, давайте использовать такие площадки для того, чтобы общаться на этих полях, да, на полях таких конференций. Это хорошая возможность.
Хорошо, спасибо. Денис?
Да.
Вот в прошлом году Кыргызстан разорвал соглашение США о сотрудничестве. Вот прошло уже 10 месяцев. Вы, я насколько знаю, интересуетесь, да, вопросами о сотрудничестве Кыргызстана, США. Вот как отразилось вот это вот событие на отношениях? Сейчас уже можно, наверное, какие-то выводы делать спустя такое время.
Да, время уже пошло. Как показывает в целом динамика, какие-то дипломатические отношения, обмен теми же самыми парламентариями, он не прекратился, вполне идет. Диалог даже, нельзя сказать, что он сужается, и помощники госсекретаря вот недавно в апреле поезжали, вели здесь весьма плодотворную дискуссию и обсуждение по проекту 5+1, то есть 5 стран Полянзии плюс США. По тому, насколько это ударило, да, есть, скажем, ослабление проектов USAID по оказанию гуманитарной помощи, это там борьба с малярией, еще какие-то проекты. По ряду проектов там что-то заморожено. Но в целом USAID довольно гибко перестроился, какие-то средства были направлены через фонд Сороса, через другие проекты. И, ну, не столь, примерно там в районе третьей, четверти средств, конечно, уже меньше поступит по гуманитарке, точнее, просто больше в налоги уйдет. Но в целом сам статус отношений, он так и остался, он не стал хуже, о чем многие говорят, что там теперь никаких отношений нет, отношения сохранились, но весьма на неплохом уровне. Просто это была реакция на заявление Госдепартамента США по Аскарову. И как мы видим, за последние там даже 4-5 лет, в принципе, администрация Мамбека Шошенча, она очень так вот жестко реагирует на попытки что России, что США, что других стран, или иначе влиять на внутреннюю политику. То есть все это в одном русле движется. То есть не стоит говорить, что прошел какой-то разрыв, это была одна из таких, скажем, точек, которая четко обозначала их Узбекистана.
Да, но вот здесь надо добавить, и Денис об этом совершенно правильно тоже говорит, соглашение – это не есть равносильно разрыву дипломатических отношений. Тем более, если внимательный радиослушатель найдет время и вчитается в текст соглашения, то он увидит, что в первую очередь речь идет о регулировании а льготных тарифных режимов для сотрудников технических проектов и так далее. Но опять-таки все это регулируется венскими конвенциями, которые существуют на сегодняшний день, и которыми руководствуется Министерство иностранных дел Кыргызской Республики в том числе. И, скажем так, Госдепартамент США также в отношении кыргызских дипломатов пользуется как раз-таки венскими конвенциями. Вот. А в данном случае, да, Кыргызская Республика в одностороннем порядке предоставляла ряд преференций сотрудникам проектов, реализуемых из средств бюджета Госдепа. Но напомню, что опять-таки на финансовый 2016 год, ну, финансовый год начинается с 1 сентября по 31 августа в США, Кыргызстану выделено по статье, ну, здесь опять-таки она немножко уже политизирована на сегодняшний день, она идет как снижение воздействия российской пропаганды, да, в странах Центральной Азии и Кыргызстану. На этот год выделена рекордная сумма, это более 41,5 миллиона долларов США. На следующий год, опять-таки в феврале этого года, президент США Барак Обама в своем бюджетном послании Конгрессу США, но там, видите, опять идет под соусом снижение российской агрессии, будут опять же выделяться весомые суммы. И в первую очередь это речь идет о том, что будут поддерживать средства массовой информации, правозащитные организации, а также построение системы добросовестного управления. Но касательно уже реакции американцев на расторжение в одностороннем порядке действия соглашения о сотрудничестве США. Надо заметить, что USAID, в принципе, да, он свернул программы в сфере вот поддержки от малярии, как уже было верно указано, а также только те программы, которые были прямо или косвенно связаны с поддержкой деятельности правительства Кыргызской Республики или каких-то министерств, ведомств. Но остальные программы, касаются, например, поддержки экономики, малого и среднего бизнеса и так далее, ну, они, в принципе, без особых проблем продолжали работать. Да? Вот. То есть здесь, опять-таки, мы видим прагматизм американской внешней политики, и это наша реальность, и, соответственно, нам надо учиться, надо вырастать из коротких штанишек.
Главная причина расторжения вот этого соглашения стало награждение Госдепартаментом США, осужденного на пожизненный срок, правозащитника Азимжана Аскарова. Вот буквально несколько месяцев назад Комитет ООН по правам человека потребовал пересмотра, потому что там были у них некие основания. Сразу после этого в Кыргызстане подняли инициативу об изменении Конституции, о внесении изменений в Конституцию, в частности, статьи 41. Это вот именно касается выполнения обязательств перед международными организациями. Вот, господин Бахтов, как вы считаете, вот такая вот реакция на рекомендации, на требования международных организаций, как может вообще отразиться на международном имидже Кыргызстана?
На самом деле никак. Угу. Поясню. Здесь мы исходим к тому, что упираемся в вопрос, что выше, да, суверенитет государства, либо рекомендации международной организации, кое является ООН, и, соответственно, Кыргызстан, будучи членом ООН, как бы должен прислушиваться. Но дальнейшие действия, какие будут восприниматься, здесь уже зависит уже от властей Кыргызстана. И здесь надо также смотреть то, что инициатива о внесении изменений в Конституцию идут давно, не первый год. И, опять-таки, решения, вернее, рекомендации Комитета ООН по правам человека, они являются поводом для того, чтобы внести очередные изменения, которые не обязательно будут касаться прав человека. Ведь кроме этой статьи, где-то, по-моему, статья 6, да, Конституции, она говорит о приоритете международных соглашений в части, в области прав человека над национальными нормами. Вот, то есть такая норма тоже существует. И здесь, если мы говорим об изменении Конституции, здесь уже надо смотреть, да, вот, то что дальше делать.
Ведь да, а для все чего это решается. А да, для чего это нужно тогда вообще?
Совершенно верно.
Ага. Ну, давайте повернем нашу дискуссию немного в другую часть, да? Денис, да-да. Я хотел бы задать вам вопрос по поводу вот отношений с соседними государствами. Кыргызстан, у Кыргызстана достаточно натянуто отношение с Узбекистаном, особенно вот после вот этого приграничного противостояния в Аксайском районе, которое произошло пару месяцев назад. Но в последнее время с Казахстаном тоже, можно сказать, не так уж все и хорошо. Да, вот буквально на этой неделе, в начале этой недели и до сих пор обсуждается заявление казахстанского министра культуры и спорта о мигрантах кыргызстанских в России. И опять же реакция Кыргызстана, Министерства иностранных дел Кыргызстана на это, то есть они вручили ноту протеста. Денис, вот как вы считаете, это вообще адекватная реакция на высказывание министра культуры, который позже заявил, что его извинился за то, что его неправильно поняли?
Ну, наверное, сложный вопрос оценивать действия. С одной стороны, наш МИД действительно как защитник получается интересов и государства, и граждан всего государства за рубежом, вполне вправе делать такие заявления, высылать ноты, просить разъяснить ситуацию. Это, в принципе, общемировая нормальная практика. Там ведущие страны мира регулярно обмениваются подобными заявлениями. Затем вот госсекретарь Стайли, его помощник что-то сказал, в других странах недопоняли и так далее и тому подобное. То есть это практика общемировая, нормально. По поводу заявления самого иностранского министра, да, в принципе, он, может быть, не знаю, был не совсем корректен. Мы со стороны МИДа это заявили. И, в принципе, проблемы не вижу. Не вижу ухудшения отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Всегда были довольно неплохие отношения. Сейчас, скажем, они тоже довольно высоки. Экономическая интеграция. Есть военно-политическое понимание между друг другом. Поэтому этот инцидент, он, скажем, просто эпизодически укладывается в рамки тех событий, которые мы рассматриваем последние 4-5 лет. Это, скажем так, очень, ну, своеобразно агрессивная, своеобразно жесткая позиция Кыргызстана вообще по внешней политике, чего раньше почти никогда не наблюдалось. Да? Там Алтай, Акаева, Бакиева, ну, особенно, конечно, Акаева. Это, опять же, связано с тем, что, скажем так, мы восстанавливаем суверенитет, который был очень сильно утерян в результате двух внеправовых смен элиты, части элиты, если будем говорить точнее, в 2005-2010 году. И на пути этого восстановления суверенитета вполне логично, что администрация президента и МИД, который, скажем, в данном случае более подчиненным, он заявляет, что вот в этом моменте мы суверенны, мы просим в этот момент не лезть, по этому моменту объяснить. Это вполне нормальная практика. Если мы смотрим на реальный товарооборот, на грузопотоки, у нас прекрасные отношения и с Россией, и с Казахстаном, неплохие отношения с Турцией, весьма хорошие отношения с США. Но в каждом из этих стран или в каждом отдельном случае наш Белый дом четко говорит, вот здесь работаем, но вот есть какие-то, скажем, проблемы, вы нас правильно поняли. Мы не позволяем лезть, скажем, в этот вопрос информационной политики или вопрос создания еще чего-то. И жестко отдергивает любое государство. Да, это довольно непривычно нам. Местами воспринимается как, скажем так, хамство. Но, с другой стороны, нас очень долго, именно Кыргызстан, считали маленькими, беспомощными. Оно, конечно, частично так и есть, но за последние 4-5 лет восстанавливаем гордость. Может быть, это происходит не так гладко и идеально, и местами выглядит очень так, как поза какая-то, как, не знаю, некая наигранность, чрезмерная жесткость. Но мы защищаемся и так интересы Кыргызстана. К этому нужно привыкать.
Господин Бактов, вот можно ли считать, что вот такие вот нередко жесткие заявления о нашем Министерстве иностранных дел можно расценивать как восстановление суверенитета и, скажем, новую тактику во внешней политике и отношениях с соседями и странами дальнего зарубежья?
Ну, новую тактику нельзя сказать, что это новая тактика. В принципе, стратегические приоритеты обозначены. Понятно, что мы являемся союзниками, естественными соседями. Общая история, ну и общее будущее, да, исходя из того, что у нас одна общая граница, более 1000 километров. И в этой связи те заявления, которые делаются в адрес Кыргызстана казахстанскими политиками, ну, иногда выходят за грани дипломатического протокола, ну и вообще этикета. Да? И, соответственно, да, если поднимается большой общественный резонанс не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, когда, скажем, общественность Казахстана возмутилась поведением своего собственного министра, и отмалчивание, не реагирование со стороны МИД Кыргызской Республики, ну, это был бы не очень достойный поступок, да, опять же, в рамках международных отношений. Вот. И, соответственно, да, МИД отреагировал так, как нужно было. Вот, он как бы и выждал и паузу, и посмотрел на ту волну, которая поднялась в общественность и в Казахстане, и в Кыргызстане, и посчитал необходимым вмешаться вручением ноты послу Казахстана здесь, в Бишкеке. А это, как бы, скажем так, новый формат взаимоотношений. Не сколько формат взаимоотношений. Этот инструментарий есть, был, и мы его сейчас начинаем применять. Вот. Ведь и по отношению к Кыргызстану тот же самый инструментарий применяется. Да? Вот. И здесь это нормальная тактика ведения, скажем так, дипломатических переговоров. И надо заметить, что слова, вернее, там он извинился не за свои слова, а там было написано у казахстанского министра о том, что извиняется, а глубоко сожалеет за то, что неправильно его поняли. Да? Вот, то есть ему изменить это как бы не прозвучало, но опять-таки эти слова прозвучали после того, как была направлена соответствующая нота. Вот, как дальше будут позиционироваться МИД Казахстана и так далее, ну это другое дело. В принципе, все это уже как бы обозначено, уже перешло на плоскость взаимодействия между министрами культуры. Потому что опять-таки министр культуры Кыргызстана отреагировал, ну и можно сказать, инцидент на официальном уровне как бы исчерпан, да?
Перешел на другой уровень, да?
Да, на более низкий уровень.
Как можно было бы оценить сейчас отношения Бишкека с Астаной?
Та пелена эйфории, которая была, она сейчас у нас падает. Мы видим, что отношения с соседями должны быть прагматичными. Вот, и мы видим, что, да, если вот так и есть, происходят такие моменты, мы должны быть к этому готовы. То есть нельзя почивать на лаврах. Надо более гибче приспосабливаться и к меняющимся политическим условиям по отношению к нам. К экономическим отношениям мы адаптировались лучше всех в Центральной Азии. Политическим мы пока еще учимся адаптироваться.
Время нашей передачи уже истекает. И подводя итог, попросил бы вас коротко-коротко высказаться, да? По итогам сегодняшней дискуссии можно сделать такой вывод, что никаких изменений во внешней политике Кыргызстана сейчас не наблюдается, да? То есть отношения с главным союзником остаются прежними. Но в то же самое время, можно ли сказать, что Кыргызстан меняет стратегию на какую-то более прагматичную? Денис?
Да, это очевидно довольно-таки. А почему все и путают? Всем кажется, что мы меняем партнеров, что было, ну, всегда очевидно во времена наиболее Бакиева, наверное, когда говорили, там, Москва плохая, значит, хороший Вашингтон. Просто это автоматически значило. Или мы дружим с Турцией, значит, не дружим с Китаем. То есть постоянно были такие, скажем, двойственные, бинарные вещи. То есть люди говорили, с этим поругались, значит, сегодня пойдем к этим. Нет, сейчас встраивается такая система, когда максимально идет работа на то, чтобы бороться со всеми. Китайцы принесут 40 заводов. Хорошо. В Турции есть неплохие экономические отношения. Прекрасно. С Россией наибольшее количество взаимодействия, там 700 тысяч мигрантов в России. Очень хорошо. С Казахстаном, где можно, работаем. Работаем. Но опять же, в любой из этой страны, если есть желание надавить, подавить свой вопрос, еще что-то, это всегда было и всегда будет, потому что страны больше, чем Кыргызстан, то, соответственно, идет сразу жесткая реакция, что нет, вот в экономике работаем, здесь не работаем. Но это ни в коем случае не значит, что вот сегодня информационный скандал с Казахстаном, завтра с Турцией, там, послезавтра с США, это не значит, что там резко меняются векторы. Векторы как раз-таки не меняются, потому что вот эти вышеперечисленные страны, они являются основными финансовыми донорами. Они гранты дают, кредиты, деньги приводят в страну. То есть с ними нет желания ни у кого поругаться, там, кинуть. Это как раз-таки настоящая многовекторная политика, где в основу которой лежит национальный интерес.
Да, я бы сказал о том, что внешняя политика Кыргызской республики остается неизменной. Это, безусловно, установление добрососедских, мирных, взаимовыгодных отношений с ближними и дальними соседями. Но, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что отношения со странами не бывают абсолютно облачными. Да? И, соответственно, да, вот этот долгий, скажем так, путь, который нам предстоит пройти, он и извилистый, и тернистый, и так далее. Да? И вот, видимо, мы как раз находимся на очередном повороте, да, где будут некие неудобства, обмен различного рода комментариями и так далее. Но опять-таки, этот поворот мы тоже пройдем. И все-таки хотелось бы верить, что будет все-таки нормальное сотрудничество, так как, например, в странах Европейского Союза, как в странах Северной Америки друг с другом. А так, на самом деле, те отношения, которые происходят у нас в Кыргызстане, они не являются чем-то из ряда вон выходящим. Ровно такие же отношения существуют в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и так далее. Да? И между США и Канадой бывают, когда обмениваются нелицеприятными нотами дипломатическими и так далее. То есть это нормальная практика.
Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали внешнюю политику Кыргызстана. В нашей сегодняшней дискуссии участвовали руководитель автономного проекта Центральноазиатское сотрудничество Широдил Бахтугулов и политолог Денис Бердаков. А передачу из студии Азатыка вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азатык.